Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Имам Шамиль, Наполеон Кавказа. Лидер легендарного сопротивления Российской империи во время Кавказской войны и, собственно говоря, человек, ставший легендой при жизни. А его краткая история – в небольшом сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
Кем только не называли имама Шамиля в минувшем веке. Он успел стать вождем национально-освободительного движения, коммунистом, ставленником Турции и вовсе английским шпионом. Его образ спекулятивно использовался в годы Второй мировой войны как агитаторами фашистской Германии, так и советской пропагандой, чтобы привлечь на свою сторону народы Чечни и Дагестана. Отношение в России к нему постоянно менялось. Историки то возводили его в ранг героя, то не спровергали как предателя. И по сей день вокруг него ведутся громкие споры. Родился Шамиль в дагестанском селении Гимры в конце 18 века. При рождении его назвали Али. Но мальчик много болел и был очень слаб. Тогда, согласно горским поверьям, родители заменили ему имя на Шамиль. Он получил хорошее мусульманское образование, прекрасно знал арабскую литературу. Впоследствии увлекся проповедями Казимулы, первого проповедника Газавата, священной войны против русских и первого имама. Шамиль сначала стал его учеником, а потом другом и ярым сторонником. Шамиль стал третьим имамом и в течение 25 лет властвовал над горцами Дагестана и Чечни, успешно борясь против многочисленной российской императорской армии. Он обладал военным талантом, большими организаторскими способностями, выдержкой, настойчивостью и умением выбирать время для удара. Созданный им имамат стал в непростых условиях жизни Кавказа в те времена уникальным образованием, своего рода государством в государстве, управлять которым он предпочитал единолично, не считаясь тем, какими средствами это управление поддерживалось. В августе 1859 года имам Шамиль был пленен русскими войсками в дагестанском ауле Гунип, и это положило конец 25-летней Кавказской войне и начало многочисленным пересудам. С почетом его доставили в Санкт-Петербург, где после встречи с императором Александром II Шамилю была предоставлена резиденция в Калуге. В августе 1866 года Шамиль вместе с сыновьями принес присягу верности России. В 1870 году Александр II разрешил ему выехать в Мекку, где он через год скончался и был похоронен в священном для мусульман городе Медина.
В эфире «Археология. Прошлое». Я Алексей Юдин. А герой нашей сегодняшней передачи – имам Шамиль. И я с радостью представляю гостей в нашей студии. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева и Вадим Муханов, старший научный сотрудник МГИМО.
Добрый день.
Вот, смотрите-ка, да? Значит, собственно говоря, наше время – это время Кавказской войны. Рамки такие – 1817-1864. Ну, традиционные, да, для этих событий. Но история нашего героя начинается, конечно, раньше. Но прежде чем мы представим, да, пока еще не имама, а просто Шамиля, давайте расскажем о том, что из себя представляла ситуация на Кавказе в то время. Ну, на начало 19 века.
Вы знаете, я хотел вам несколько возразить. А почему? Потому что озвученные вами хронологические рамки – это те рамки, которые были приняты в советской историографии.
Я этого ожидал.
Да, если мы говорим все-таки в начале 21 века, когда, ну, скажем так, некоторые идеологические и другие вот эти вот моменты давления на экспертное, на историческое сообщество сняты, то, конечно, можно говорить о том, что было несколько вариантов, да, датировки Кавказской войны. Во-первых, это термин такой достаточно, да,
спорный.
Да, вот неоднозначный, да. Кто-то называет серия Кавказских войн, да, объединяя это с серии войн с двумя соседними империями, которые создали вот этот геополитический треугольник, да, в борьбе за Кавказ. Как, да. Это Российская империя, Северная империя, которая пришла, кстати говоря, позже, да, и по хронологии должна быть названа третьей. А первые две империи, которые испокон веков боролись за Кавказ, это Османская империя и Персидская империя. Да? Когда в период нескольких войн они начали слабеть, с севера пришла другая империя, которая заявила о своих правах на Кавказ и в течение двух веков, 18 и 19, в общем-то, поставил свой флаг на Кавказе, это Российская империя.
И тут значит, надо... Простите, да. Да, значит, нижняя граница у нас все-таки сползает в 18 век.
Да, но мы можем вспомнить все-таки действия первого российского императора Петра, да, когда он пошел на Кавказ, да, можем вспомнить Каспийский поход, да, да, Петра, конечно, мы можем вспомнить движение в эпоху великой императрицы Екатерины II, да, мы можем вспомнить первый договор с закавказским государством, именно Георгский трактат, да, между Российской империей и, соответственно, Картли Кахетии, да, Ираклием II. И как раз это 1783 год. Это эпоха, как вы понимаете, начала активизации российской политики на Кавказе, но это эпоха первых неординарных личностей, которые появились на Кавказе. Надо вспомнить, ну, например, о шейхе Мансуре, который, да, заставил о себе, да, вспоминать в последней четверти 18-го столетия. Да? Кроме того, ряд ярких людей появились на Северном Кавказе в начале 19-го столетия, то есть перед имамом Шамилем.
Так, значит, получается, что наш герой родился уже в то время, когда шли Кавказские войны. То есть мы, да, расширяем эти рамки. То есть он родился в военное время.
Он родился в эпоху действительно войн. Войн как межгосударственных, так и вот этой войны, которую мы объединяем термином «Кавказская война», за обладание Кавказом. Да?
Так, перейдем тогда к войне. Да? Потому что, ну, термин «война» для Гази Мухаммада, учителя, да, нашего героя, и для самого Шамиля, в общем, обладал определенным еще и, ну, скажем так, религиозно-культурным форматом. Вот чему учил его учитель, извините за тавтологию, Гази Мухаммад? И что за традиция имамов?
Я, наверное, договорю за Вадимом о том, что эпоха войны, о том, что представлял собой Северо-Восточный Кавказ, в частности, в Дагестан, Южный Дагестан, это не было нечто единое политическое пространство. Это было раздираемое междоусобными распрями дагестанских владителей, значит, общество, которое разбивалось на какие-то союзы, которые находились под влиянием то Персии, то Турции, которые заключали одновременно договора вассальные, значит, с Россией, и думали только о каких-то своих интересах. На этих интересах играли все три игрока, да, как было отмечено Вадимом. В 1828 году и Персия, и Турция, значит, прекратили свои, значит, Туркманчайский договор, да, и
Адрианопольский
договор. И в 1828 году эти два игрока уходят с площадки, по крайней мере, уже совершенно официально они уходят с площадки. И когда Россия могла как бы вздохнуть, и Николай I что-то подобное писал, да, теперь мы можем взяться за освоение гор, вот в 29-м году на политическую площадку выходит имам Гази Мухаммад. В 29-м году он вышел, и я бы сказала, что российское командование, кавказское командование, оно еще не совсем понимало, с чем оно столкнулось. Здесь очень важно еще, наверное, сказать, Вадим, я ожидала, что это скажешь ты, со времен Гулистанского договора, с 13-го года по 29-й год, да, когда были заключены вот эти договора, внутри Дагестана происходили войны, так называемый антирусский ханский союз, когда дагестанские владетели вышли из-под вассальной зависимости России и подстрекаемые, поддерживаемые, подпитываемые тоже, значит, Персией и Турцией вели войну.
То есть были уже попытки создания такой антироссийской коалиции. Да,
да? И он вошел в историю под термином антирусский ханский союз, значит, усмирял этот союз известный генерал Ермолов. Ермолов, он был сторонник жестких решительных, да, мер. Этим он...
Жесткий был воитель.
Да. И тем не менее, к 29-м году, значит, какие-то, значит, дагестанские владетели смирились. Кто-то был уже погиб в бою, кто-то был отстранен от власти. И к 29-му году, когда казалось, что все уже позади, и Россия может спокойно вздохнуть и взяться за... Но вот тут появляется имам Гази Мухаммад. Он объявляет джихад.
Вот. Вот что это такое, да, в понимании, ну, духовного и политического, да,
знаете,
лидера того времени?
Есть такой очень интересный источник, называется, он еще не введен в научный оборот отчасти, но он известен историкам, называется она, значит, биография имама Гази Мухаммада, написанная гимринцем, его односельчанином, который современник был имама Гази Мухаммада. Можно сказать, что Гаслани Лава вырастила вдова имама Гази Мухаммада. То есть очень был близок, и вот биографические подробности. Но я почему об этом вспомнила, с чего начался джихад в Дагестане, управление шло как? Отдатное управление в основном. Ислам занимал больше ритуально-обрядовую сторону в семейно-брачных отношениях, отчасти, ну, естественно, юридических, но судебное право, оно было отдатным. Когда геймры, они традиционно занимались продажей вина, вино было, значит, было очень популярным, и возникали всякие драки, безобразия, и это проникало. И когда, значит, возник вопрос, что, значит, в мечети был поднят вопрос о том, что надо что-то делать, надо придумать новые правила. То есть, возможно, речь шла о том, чтобы дополнить аддаты. И Газим Мухаммад встал и сказал, ничего делать не надо. За нас это уже было сделано пророком. Надо вернуться к основам шариатского права. Шариат и только шариат.
Но, то есть кораническая основа, да, для правовых отношений?
Да, то есть значит, борьба за чистоту ислама.
И еще определенный религиозный пуризм.
Исключительный,
очищение, я бы сказала, да,
исключительный.
Религии.
Поскольку имам Газим Мухаммад был очень образован, он много лет посвятил себя именно изучению исламских наук, это исламское право, то он вместе с тем обладал характером, и он очень жестко приводил к исламскому праву, к шариату, окрестные селения. Окрестные селения. Он уничтожал аддаты. У него были сторонники, благодаря которым удалось утверждаться в этих обществах. Но с 26 по 29 год, да, три года, он больше пытался, наверное, проповедями, увещеваниями и письмами, которые он писал дагестанским владетелям, Шамхалу, он писал хану Казикумовскому, он писал ханше Аварской, он пытался их увещевать, что надо от этой скверны адатного права отойти и внедрять шариат.
Но... Вот, да, простите, да, вот ко всем этим, да, замечательным преобразованиям, вот концепция священной войны, какое имело отношение?
Значит так, ну, джихад в переводе с арабского – это усердие, это усердие, это на пути к Аллаху.
Значит, а газават?
Газават – это вооруженный путь.
Но тоже усердие, это только вооруженное,
да? Это усердие, да. И имам Газим Мухаммад объявил этот газават, потому что он понимал, что мир... Потому что не хотели, потому что шариат был очень жесток. Там был очень короткий разговор, тазият, палочные, значит, удары, наказание. И люди не хотели отказываться от привычного образа жизни. Имам Газим Мухаммад очень жестко с этим боролся. Вместе с тем он понимал, что... Это было посягать не только на юридическое правовое пространство, но и на политическое, потому что он отрицал власть дагестанских владителей. Он ставил себя
то есть
выше.
Была еще проблема со властью
политическая.
Внутри. Но при этом объектом, да, этой священной войны, этого газавата, было что? Вот против кого воюем?
Воюем, значит, против...
Севера? Северной империи?
Нет. Давайте сначала была не империя. Сначала были отступники, а отступниками...
То есть началось со внутренней войны?
Конечно, внутренняя война, так. Прежде всего. С нее все началось. Отступниками имам Газим Мухаммад бил всех, кто не следовал шариату, и все те, кто общался с русскими.
То есть это для него были вот коллаборационисты, да, или предатели, где-то на грани,
да,
этой, да?
Нет, однозначно.
Однозначно.
Однозначно. И в 30-м году в одном из воззваний он так и скажет: сабли наши, шеи ваши, кяфиров и отступников. Бескомпромиссно, просто безоговорочно. Конечно же, были богословы, которые возражали ему. Нет такого бескомпромиссного...
То есть это была не только, да, скажем так, политическая позиция, но и религиозная. То есть еще война шла из-за смыслов.
Да, естественно, идеологическая,
так,
я сказала бы.
Смотрите, значит, вот вызревает такая концепция священной войны. А было понятно с самого начала не только, с кем воюем, ну, я имею в виду, как бы, становясь на ту сторону, да, гор, а ради чего? Ради чего идет война? Вот это провозглашалось?
Конечно.
Или просто... Так, ради чего?
Ради установления истинного ислама.
То есть это
смысл
война
жизни,
за религию?
Это смысл жизни мусульманина, иначе она не стоит жизни, она бессмысленна. Либо с нами... Ну, как сказать, была просто поставлена жесткая вот эта вот грань. Нужно утверждать шариат.
Так, смотрите.
Кто значит, не шариате, те не заслуживают того, чтобы они жили.
Так, все предельно ясно. С этой стороны, да, открыто декларированы религиозные цели, да, а со стороны Северной империи вообще вот присутствовал в то время, да, какой-то, ну, скажем так, религиозный мотив покорения Кавказа. Ну, в головах чьих-то.
Конфессиональный момент присутствовал в войнах 19 веке практически постоянно, как и в более ранний период, как вы понимаете. Но тут речь идет о двух очень важных моментах, о которых справедливо упомянул Патимат. Первое – это то, что вот к концу 20-х годов империя получила признание, международное признание Кавказа как своей территории, вот о чем говорил Патимат, это вот ключевое. Как раз вот Патимат упомянул два соглашения международных, это соглашение с Турцией и Персией, то есть Адрианопольский и Туркманчайский мир 28-29 годов. Эти соглашения были как продолжение двух предыдущих, вот, о которых тоже упоминал Патимат, о них тоже стоит упомянуть, это Гюлистан и Бухарестские мирные соглашения. То есть в первой четверти 19 века Россия провела серию успешных войн за обладание как вот Черноморским побережьем, за обладанием Кавказа. И в результате Европа, Османская империя и Персия признала, да, приоритет России над этой территорией. И вот тут возникла вторая проблема именно контактов с, да, с этим регионом, да, с конфессиями, да, с чаяниями населения и так далее. И вот здесь оказалось вот очень важный момент, вот с чего мы и начали, с датировок, да, потому что 17-й год, как вы понимаете, в советское время привязывалось к активизации российской политики, связанной с именем как раз Алексея Петровича Ермолова. Да? До революции очень часто давалась другая датировка, которую упомянул в начале, 1501 год, да, то есть после присоединения Картли Кахети пошла активизация, и возникла проблема, как, да, связываться с Закавказьем, да, да, потому что если Северо-Кавказский регион, он не контролируется. Да, возникали вот эти союзы, возникали присяги, но Патимат абсолютно справедливо сказал то, что Северный Кавказ тогда представлял, да, и Закавказье как такое большое лоскутное одеяло. Да, с различными правилами игры. Да? Кто-то ездил в Стамбул, кто-то ездил в Тегеран, кто-то Петербург. Ездил сначала в Астрахань, как вот кахетинские, картлийские владетели, а потом через Астрахань в Петербург, да, договариваться. Но из-за того, что этот регион был отдаленен, достаточно отдаленен по тем, да, по тем реалиям, все-таки не было ни тех, того уровня связи, ни коммуникации, то и решения принимались долго, да, и поэтому внимание на те или иные проблемы, ну, обращалось достаточно, ну, скажем так, не быстро, не оперативно работали. И поэтому, конечно, например, те реалии, которые, например, застали на Кавказе русские офицеры генералов в период Ермолова, они, конечно, отличались от тех реалий, например, которые были через 10 лет, да,
совершенно другие, да.
Когда был объявлен Газават, да, когда Ермолов, очень важный момент второй надо добавить, он начал сносить ханскую власть в регионе, да, и возник некий вакуум власти.
Так, смотрите, правильно я вас понял, что вот мы подходим к этому вакууму власти, и в этом вакууме возникает наш герой, имам Шамиль.
Нет, не совсем.
Не сразу?
Нет.
Хорошо,
нет,
я не тороплю, но нам уже надо ближе к нему перейти. Итак, ситуация очень сложная, но Россия получила, Российская империя получила какой-то карбланш, да, на вот освоение Кавказа, да, от других империй.
Однако... Я перебью вас, почему еще 29-й год, с одной стороны появляется первый имам, да, а с другой стороны, как вы знаете, Ермолов, который уже не подходил новому российскому императору, как вы знаете, Николаю Первому, и был отправлен жесточайший опал. И помните, что он на простой кибитке покинул Кавказ после вот такого, ну, по многим оценкам, по оценкам Петербурга, блистательного десятилетия, да, в Петербурге, он покинул регион, пришел Паскевич.
Вот.
И Паскевич объявил известную прокламацию тоже в этот период. Поэтому я вот почему говорил, да, прокламацию к горам, скажем так, да, и горцам. Да. А поэтому многие современные историки, занимающие Кавказом, пытаются несколько сжать хронологические рамки Кавказской войны и передвинуть ее на рубеж 20-30-х годов и 64-й. То есть непосредственно активные военные действия шли вот три десятилетия.
Да, сразу поясним для наших слушателей и зрителей, да, что между историками до сих пор идут довольно интересные споры. Мы их оставим пока в стороне. Нам надо все-таки выяснить главное, подойти к нашему герою. Мы видели, какая непростая ситуация, но возникает нечто новое. Да, вот с учением Гази Мухаммада, с движением Газавата, и эта война носит принципиально качественно, да, иной характер. И ее героем становится имам Шамиль. Это как бы выводы, которые вот мы сможем сделать, да, на текущий момент. Давайте двинемся дальше, потому что, ну, зайдем, правда, с конца. У нас есть комментарий на эту тему, правда, этот комментарий уже финальный, с дачи имама Шамиля, председатель Дагестанского историко-географического общества Зураб Гаджиев. Послушаем.
Там шли длительные переговоры, потом, значит, Борятинский написал, уже дал телеграмму в Петербург военному министру, сказал, что я дал приказ прекратить все бесплодные переговоры с Шамилем и начать штурм. Параллельно в разных селах по Дагестану он объявил, что Шамилю предъявлен ультиматум, и до такого-то числа, то есть там до вечера 25 августа по старому стилю, он должен сдаться. А иначе ему то, что ему обещано, будет отменено. А ему обещали коридор в Мекку с членами семьи о том, что он вот, ну, ему дают как бы бумагу, паспорт и с теми, кого он пожелает взять с собой, они оттуда с Гуниба выезжают как бы, и живут там безвыездно, да, так сказать, вот, в области мусульманских святынь. Но Борятинский начал штурм на день раньше истечения срока ультиматума. Это как бы абсолютно это документально подтвержденный материал. И в письме к военному министру он объясняет, что говорит, ну, Шамиль, он по сути, ну, по всему видно, что он на этот ультиматум, ну, не пойдет, не согласится, и я приказал прекратить эти переговоры и начать штурм. И ночью, на рассвете, так сказать, они туда, то есть ночью они взобрались после этого часа ночи, вот, и как бы первый вот этот вот, скажем так, ну, у них большая гора, она с разных сторон были выстроены и посты горцев, и войска тоже залазили с разных сторон. И как раз вот с самого заднего, самого крутого подъема, на котором, ну, меньше всего ожидали атаку, там был совершенно небольшой пост, там, ну, человек там, 10-12. Вот. И туда забрались войска, и как раз вот во время того, когда они утренний намаз совершали, то есть вот перед рассветом, то есть они вот их как бы застрелили вот во время вот этого поклона, скажем так, земного, и как бы по ним дали залп, там кто-то один-двое, что ли, успели как-то, ну, в них не попало пуля, они оттуда успели убежать и сообщить. То есть в это время с других сторон тоже начался штурм, то есть там был достаточно длительный бой, который начался еще до рассвета и продолжался все утро.
В эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы говорим об имаме Шамиле, о его личности, его деле и его наследие. Итак, то, что вы сейчас слышали, это некий комментарий по поводу финала уже, да, вот этой вооруженной борьбы. Я понимаю, что здесь тоже нет какой-то вот однозначности, да, исторической. Или понятно. Но мы к этому должны подойти, да? Я видел, что у вас какая-то была такая реакция.
Вы знаете, ну, это уже конец, в общем, сюжета.
Да. Давайте тогда все-таки подойдем постепенно.
О его вооруженной, да. Но если рефлексировать коротко, то, конечно, у нас сейчас очень много интерпретаций, далеких от академической науки. Ну, к сожалению, у нас нет жестких академических рамок, поэтому в эти рамки пытаются влезть все, кому не попадет. Поэтому, к сожалению, очень часто комментируют люди, которые не владеют ни документальной базой, не владеют ни определенной методологией, ни тем более являются специалистами по данной тематике.
Нет, я бы хотела добавить, так, к тому, что я посмотрела. Значит, Зураб Гаджиев сказал о том, что Борятинский в нарушении, значит, договоренности на день раньше начал штурм, и это предрешило исход каких-то вот событий.
Да, прозвучало такое.
Ничего подобного быть не могло, не было. Я занималась этим вопросом очень подробно. Именно этому вопросу, посвященному мне в этом году, вышла монография. И на документальной основе я показываю о том, что все выполнялось.
Соблюдалось,
все,
да,
соблюдалось,
условия,
вот этого ультиматума
строго
подробно рассмотрены все нюансы переговоров, все условия переговоров, как они проходили, чем они завершились. Поэтому я не могла промолчать и позволить дальше тиражировать этот рассказ о том, что коварный князь Борятинский нарушил слово и тем самым поставил имама Шамиля в такое вот положение.
Да, просто отметим, да, что в современных интерпретациях присутствует и такое. Это уже как бы не просто знамение сегодняшнего дня, это было и раньше. То есть всегда интерпретации фигуры имама Шамиля были неоднозначны.
Ну, в зависимости от того, что они преследуют, какие цели преследуют.
Мы можем говорить не только об академической интерпретации, но сейчас мы вот являемся свидетельством ярко общественно-политического, да, воздействия на этот процесс, на то, насколько это знаково, сакральная фигура, и поэтому вокруг нее возникает много мифов, которые базируются, в общем-то, на одном историческом факте, а потом идет вольная интерпретация. Вот об этом
мы
и
отметили, просто потом мы еще поговорим. Да? Все-таки, да, Наполеон Кавказа, ну, такое вот восторженное романтическое название.
Наполеон Гор.
Наполеон Гор. Спасибо за поправку. Наполеон Гор. Итак, Наполеон Гор. А в чем его уникальность, как стратега, тактика войны? Вот в чем была сила воителя Шамиля?
Даже на банальном сравнении, если не углубляться в детальный анализ его сил, возможностей, потенциала, опять-таки, вот о чем мы говорили, Алексей, 2-3 минуты назад. К 29-му году Российская империя победила соседние империи с их мощью, с их авторитетом, с их огромными контактами и возможностями. Да? И понятно, что Петербург рассчитывал, что вот эта новая кампания, о которой писал император Николай I в одном из писем фельдмаршалу Паскевичу, кстати, Ереванскому, он получил как раз по итогам последней войны с Персией еще и приставку. Да? И император был уверен, что теперь вот все проблемы кавказские будут решены еще быстрее, потому что здесь нет ни крупной империи, да? Здесь нет ни четко обозначенного противника. И он вот в этом письме, который, в общем-то, знает специалист, он пишет о том, что вот, дорогой Иван Федорович, тебе придется разобраться со вторым делом, это дело другое, но достаточно быстро, год-полтора и все. То есть Петербург даже, надо четко понимать, осознавать, Петербург в этот период еще не осознавал той глубины и масштаба проблемы, с которой он столкнется на Кавказе. А тут пришел человек, который не просто возглавлял, да, горцев региона, а успешно сопротивлялся могущественной империи на протяжении четверти века. Вот это, мне кажется, вот ключевое, что стоит обозначить.
Про сопротивление. В планы имама Шамиля входило только вооруженное сопротивление или он использовал какой-то дипломатический ресурс?
Вот тут отвечу я. Значит, в 1834 году в начале сентября убили имама Гамзата. В 20-х числах сентября, значит, Шамиль Гимринский стал имамом Шамилем. То есть он подхватил это знамя сопротивления. И 34-й год. А в 35-м году, то есть проходит всего год, еще нет сражений, еще нет Ашлютинского сражения, нет Тевитлинского сражения, нет Ахулгинского сражения. Пока все еще Тифлис дремлет, Петербург не подозревает, чем он столкнулся. А в 35-м году имам Шамиль, он уже обозначил территорию своего государства, обозначил границу по правому берегу Аварского Кайсу, и он заключил договор с генерал-майором Кульгинау, который был начальником в Северном Дагестане. И это был, ну, имам Шамиль полагал, что он заключает договор с Российской империей. О том, что договор был заключен, мы можем делать вывод из тех писем, которые он писал в 1936-1937 году, писал об этих условиях. И этот договор был очень серьезный, с выдачей аманатов. Это закреплялся союз. Имам Шамиль был уверен, что он в союзных отношениях с Россией. Вы говорили про кризис политической власти или вакуум власти. Нет, вакуума власти не было. По-прежнему дагестанские владетели, тот же, значит, Асланхан Казикумовский, тот же Шамхал Тарковский, тот же Ахмедхан...
Абсолютного вакуума не было.
Не было. То есть дагестанские владетели продолжали на местах, получили звание генерал-майоров, полковников. Они управляли
своими... Уже русской службой?
Да, они, значит, вступая полностью в Россию, они получали воинское звание высочайшее, они получали жалование от 2 до 5 тысяч серебром в год. Вот. И имам Шамиль, который заключил договор в 1935 году, в начале 1935 года, он не сомневался в том, что он тоже вольется в это политическое традиционное пространство. И он требовал заключить с ним договора Ахмедхана Мехтулинского, сосед, значит, Шамхала Тарковского. Тарковский ему, кстати, заключил. Он хотел заключить договора с другими дагестанскими владетелями, но они отказывались. Они его не видели, они его не признавали.
Как не признавали как имама? Как чего или как кого не признавали?
Значит так, у нас какие были владетели? Значит, были уцми, шамхалы, ханы, значит, кади, а был имам. То есть у него было свое государство, которое объединяло дагестанские вольные общества, там несколько, там 3-5 обществ, и он считал, что это его территория. Он ограничил ее территорию, значит, границей, и требовал, чтобы с ним заключали договора, обменялись аманатами, как это делалось, но его игнорировали. Но происходит, имам Шамиль не понимал, во что он, что происходит. Потому что в 1936 году о том, что Кульгинау заключил некий договор с смутьяном, бунтовщиком, как его еще называли в письмах, да, об этом стало известно в Тифлисе. Это не укладывалось ни в какие рамки. Потребовали объяснения Кульгинау. Кульгинау сказал: нет, я ничего не знаю. Почему? Он отказался от договора. Объясняю. Дело в том, что у Кульгинау было очень мало... У него был только Абшеронский полк, около 2500 солдат, из которых половина...
Простите, какой он пост занимал?
Он, значит, военачальник Северного Дагестана, но это Центральный Дагестан практически, потому что...
Это военная власть.
Военная власть, которая, значит, была главной в Дагестане. Он отказывается. Но почему он заключил договор? Он заключил договор, потому что у него не было сил сопротивляться вот тем военным, даже не военным, тем безобразиям, которые творились.
Бюрократическими?
Нет. Дело в том, что он сукульское общество, вот оно же Хиндалал, оно же Кайсубу, оно совершало набеги на шамхальство, грабительские. Были, значит, он не мог установить вот этот порядок в веренном ему крае. Потому что имам Шамиль, он силой подчинял себе эти общества, которые вошли... Потому что в каждом обществе были сторонники имама Шамиля и противники. И баланс, значит, был не очень равный. И, значит, имам Шамиль побеждал там, где было больше его сторонников. Теперь я хочу сказать, что в 1936 году, подождите, в 1936 году, когда об этом стало известно, а имам Шамиль, абсолютно уверенный в том, что все идет официально, он, когда приходил в какое-либо общество, говорил, что он действует с подачи русского начальства, что с подачи, с разрешения Кульгинау. Об этом стало известно в Тифлисе. Причем эти письма, которые писал имам Шамиль, об этом он писал, потребовали объяснений. Кульгинау отказался. Более того, чтобы разобраться с тем, что происходит, поймите одну очень важную вещь. С 1935 года, как имам Шамиль выходит на политическую площадку Дагестана, о нем стало известно, значит, получается, с 35 по 59 год, это 24 года, да? 24 года в каждом меняются кавказские наместники, корпусные командиры, меняется кавказское командование, но в каждой реляции отношений, которое шло в Тифлис, имя мамы Шамиля сопровождалось смутьян, бунтовщик, и, то есть, нельзя говорить о том, что его принимали как какую-то политическую фигуру. Сопротивляется, да, но никаких переговоров, потому что он был бунтовщик. Если вернемся к сюжету...
В глазах русской администрации он был бунтовщик.
Кавказского командования и российского правительства. Вернемся к августу 59 года. Мы смотрели сюжет. Значит, те пункты, которые князь Борятинский включил в ультиматум имаму Шамилю,
да, вот,
один из пунктов был полное прощение.
Прощение кого? Имама его лично или имама всех
Шамиля,
его сторонников?
Потому что имама Шамиля сначала надо было простить, а это мог сделать только император. Простить почему? Потому что он был бунтовщик. То есть как политическую фигуру его, значит, не рассматривало кавказское командование ни разу.
Это намеренно было сделано, что не рассматривать его как политическую фигуру? То есть вот как бы такая вот изоляция, да? Нет, это просто здесь... какой-то там горный бунтовщик, это даже не политик.
Алексей, я хотел бы просто добавить несколько таких вот мазков в то, о чем справедливо говорил Патимат. Еще надо понимать, что это за эпоха 30-х годов. Ведь это первое, что за эпоха, а второе то, что если мы посмотрим на дату окончания войны, то есть 64-й год, сразу возникает вопрос, а что же было с войной, если в 59-м году Шамиль был пленен? А ответ очень прост. Северо-Восточный Кавказ был всего лишь одним из театров военных действий. Об этом не стоит забывать.
То есть это была только часть большой игры?
Нет, не большой игры, просто большой войны.
Ну, в смысле,
а второй театр...
не в том смысле.
Большой фронт.
Да. А второй, да. второй театр да. это был северо-запад Кавказа. Это вот как раз черкесские племена. Это современный Краснодарский край. Это современная республика Адыгея, да, чтобы сразу понимать географию. Да? Как раз 30-е годы, почему еще вот внимание к... Я вот попытаюсь зайти с несколько другого ракурса. Почему еще внимание русского командования к северо-востоку Кавказа ослабело? Потому что были вот эти реляции, которые очень часто шли с Кавказа. И, кстати говоря, Опальный Ермолов веселился, читая вот периодически эти реляции, говоря, что если в каждой реляции написано и приплюсовать, сколько горцев и сколько противника погибло, то с кем воюет русская армия? Да? Потому что, как вы знаете, ну, если не каждый, то каждый второй корпусной командир, кто-то из многочисленных представителей русского командования, они любили приврать. И поэтому, конечно,
как охотничьи, как военные рассказы,
маленький бой превращался в громадное сражение и так далее и тому подобное. Поэтому вот к моменту прихода Шамиля пошли очередные реакции в Петербург о том, что вопрос практически закрыт, если говорить современным языком, имам, второй имам, Гамзат Бек, о котором говорила Патимат, он погиб в результате, кстати, заговора аварцев, во главе с которым стоял Хаджи Мурат, тоже один из героев Кавказской войны, который был, потом, в общем-то,
слышали от Льва Николаевича.
Лев Николаевич стал именно тем человеком, который обессмертил Хаджи Мурата, и после него, в общем-то, о Хаджи Мурате знают многие, хотя очень многие забывают о том Шамиле, Хаджи Мурат
Шамилю, хочется понять, мы уже примерно в себе представили, в каких сложных обстоятельствах он действовал, а вот за что он боролся, что он строил, вот об этом сейчас надо кратко сейчас нам сказать и понять это.
Он боролся за независимое существование.
Это стояло
как цель, независимость. Да, поэтому кто-то характеризует это как военно-теократическое государство. И вот, как у вас правильно было обозначено в начале программы, этот человек аккумулировал в себе несколько статусов, которые были характерны для государственных образований того времени.
Я очень благодарен сейчас за формулировку. Да. Военно-теократическое
государство. Это известно.
Да, это общеизвестный термин.
Не всем, по крайней мере мне, я думаю, части наших зрителей нет, но это очень хорошая и емкая такая фраза.
Этот термин аккумулируется несколько моментов. Да? Во-первых, это руководитель государства Шамиль. Да? Да. Во-вторых, это верховный религиозный деятель, имам в данном случае, который аккумулировал в себе эту власть. Кроме того, это командующий, это человек, который руководил всеми вооруженными силами в имамате. Да? Поэтому тут, мне кажется, есть момент, на котором, я думаю, многие кавказоведы сойдутся, в том, что действительно при имаме Шамиле имамат, как кто-то называет протогосударственное образование, кто-то государственное образование, но оно состоялось. Да? И действительно, мне кажется, четверть века – это достаточно большой срок, который демонстрирует, что имам Шамиль смог составить
государство.
Это государство, это здание, он его выстраивал. Нельзя говорить о том, что оно было выстроено сразу в начале 30-х, чем он занимался в 30-х, дальше.
Нам но, тем не менее, важно сейчас для подведения итога, но это строительство, в общем-то, состоялось.
Да, и
здание было построено. И просто, чтобы не расползались наши темы в разные стороны, потому что я понимаю, что кавказские тропы очень своеобразные, очень крутые. Но здание имаму Шамилем было построено. И сейчас нас ожидает следующий поворот темы. Я напоминаю, что в нашей студии старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева и Вадим Муханов, старший научный сотрудник МГИМО. Давайте теперь послушаем мнение Марбека Вачигаева, чеченского историка, живущего в Париже.
Все, что мы видим с имамом Шамилем, это то, что сделали французы с Абулькедером, с лидером народного движения в Алжире. То есть император его принимает, император с ним считается, но население пытается понять, в чем благосклонность, почему была выражена эта благосклонность человеку, который, в общем-то, убивал членов российской армии, скажем так, оказывал сопротивление российскому оружию. Поэтому в 19 веке больше вопросов стоят, больше идет анализ того, что происходило в период Кавказской войны. В 20 веке уже меняется, потому что как таковое имя Шамиля уже дает стимул продолжать борьбу против Российской империи. Конечно же, в этот период российская корона не пыталась сделать из имама Шамиля героем, но большевики, придя к власти, узрели в нем своего лидера, лидера в том смысле, на кого можно брать пример, с кого можно брать пример, человек, который воевал против царской империи. Конечно же, это был самый лучший повод. В 30-х годах Сталину это уже не нужно было. Сталин видел в нем тоже опасность, человек, который воевал против против Москвы, неважно, царской или не царской, но против Москвы, для него это уже была опасность. И поэтому все, кто писал положительные диссертации в 30-х годах, вынуждены были консервировать эти диссертации и ждать хороших времен. Хорошие времена наступили в период войны, Второй мировой войны. После Второй мировой войны, после смены Сталина, изменилось и отношение, опять же, к Шамилю. Его назвали английским шпионом, ставленником Турецкой Османской империи и так далее, и так далее. В 70-х годах его также не любили. Вновь его положительный, так сказать, имидж был востребован уже только в 90-х годах, период перестройки, то есть 80-х, во второй половине 80-х годов, во время перестройки Горбачева, это имя снова засияло на Северном Кавказе. В Чечне провели одну из первых конференций по имаму Шамилю. В Чечне в честь его годовщины, дня рождения, введено Джохар Дудаев, например, праздновал, организовал всенародный праздник и так далее, и так далее. То есть и в Дагестане уже были опубликованы невероятно хорошие работы по имаму Шамилю, сборники документов издавались и так далее, и так далее. Но опять же есть категория историков, которые не приемлет и не видят в нем положительного героя. Видят в нем человека, который держался якобы за счет внешних сил. Хотя на сегодня, в общем-то, говорить о каком-то внешнем влиянии на имама Шамиля практически не приходится. По крайней мере, из тех документов, которые сегодня известны исторической науке.
В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы говорим о том, за что боролся и какое наследие оставил имам Шамиль. Итак, все-таки вот его финал, который мы уже так или иначе, не то чтобы обсудили, но представили нашим зрителям и нашим слушателям, это было поражение. Как воспринимал это сам имам Шамиль?
59-й год – это действительно другая ситуация в имамате. Да, и не зря мы с вами уже несколько раз говорили о том, что четверть века, 24-25 лет. Это огромный срок, за которых менялись поколения. Да, очень большие потери были с двух сторон, да, в этом войне, в конфликте, как угодно. Да. И понятно, что в 59-м году, вот, если сравнить, например, вот с событиями 39-го года, то есть за 20 лет до этого, там были знаменитые события, связанные с Аулахульгу, да, где тоже был достаточно серьезный кровопролитный штурм. Да, там были тоже переговоры, потом Шамиль ушел, да, но потом, да, практически 20 лет он продолжал сопротивление, да, несмотря на то, что на тяжелейшие потери в 1939 году, опять-таки и в русских войсках, и среди горцев, но за 20 лет люди не молодеют. И действительно, имам Шамиль за 20 лет постарел, как ни крути. Да? Сменились русские офицеры и генералы во многом, которые были в 30-е годы и 50-е. Увеличился уровень знаний Петербурга о Кавказе. Это тоже нельзя. Появились это такие люди, важно, как Дмитрий Алексеевич Милютин, который впоследствии стал военным министром России и известным военным реформатором. Да? На Кавказе в 30-40-е годы был такой знаковый человек, как Федор Тарнау, да? Который стал одним из прообразов, кстати говоря, кавказского пленника. Да? С него рисовали, в общем-то. Да? Это известный военный топограф, который обрисовал, в общем-то, часть Кавказа. Он давал потом практические рекомендации.
Так, таких уровень людей познания, вот, да, растет. Да. И в этом контексте, да, фигура Шамиля становится...
Нет, просто изменилось соотношение сил. Кроме того, прошла еще, очень важно говорить, вот Майербек справедливо говорил вот о том, что какие, скажем так, клише и какие штампы вешали вот на Шамиля в советское время. В частности, он говорил о внешнем воздействии. Так раз одним из важнейших внешних воздействий не на Шамиля, а на регион и на политику России на Кавказе, конечно, оказала Крымская война и печальный опыт Крымской войны. Ну, вы можете сравнить, да, Крымская война произошла в 50-е годы, она закончилась не совсем, да, выгодным для России Парижским миром.
Ну, или,
она
привела, совсем невыгодно.
Да, ну, если говорить дипломатически.
Ну, да, оценки, да.
И она как раз подтолкнула Петербург, опять-таки, к новой активизации, да. Пришел новый человек, да, вместо Николая Николаевича Муравьева-Карского, да, который, в общем-то, успешно воевал с турками в период, да, Крымской войны, и, в частности, Карский, это он получил за блистательное взятие Карса.
Другие люди, да?
Приходит тот же самый Борятинский, о котором упоминал Гаджиев, да, который пришел с собственной четкой программой. И самое главное, Борятинский, в отличие от того же самого Николая Николаевича Муравьева, имел богатый бэкграунд как раз войны и военных действий с Шамилем.
Тогда смотрите, да, очень важно сейчас все-таки подойти к чему-то главному. Вот в этом изменившемся контексте то, что произошло, да, с Шамилем, это было поражение для него? Как он сам это оценивал, мы знаем?
Ну, то, что действительно он переживал, это абсолютно однозначно. Это можно посмотреть по тем источникам, которые есть.
Да.
А действительно, он сильно переживал в первые месяцы, но потом, человек, который кардинально изменил статус, Алексей, согласитесь, он был главой определенного регионального государства. И он поменял статус на статус военнопленного. Да? Потом этот статус поменялся.
Почетного, но военнопленного.
Да. Можно назвать почетный пленник. Да? Mm-hmm. Но все равно первое время он ощущал себя в плену. Да? Все-таки Понятно. Не он же выбирал себе Калугу как дальнейшее место жительства. Да?
Это несмотря на все милости двора, личные отношения государя, он пленник. А для человека гор, конечно, эта ситуация навряд ли терпима.
Нет, человек гор здесь неуместно.
Так.
Он военнопленный, и он играет уже по другим правилам, когда уходит за пределы Дагестана. Он уже совсем других. Но я хотела вернуться намного раньше, к апрелю 59 года. Он теряет столицу, значит, больше 10 лет у него была столица введено. Он теряет столицу, он отступает из Чечни, он теряет Чечню, он до конца мая, по-моему, за него пытался бороться, но это было уже бессмысленно. Он укрепился в Дагестане, в Гумбете, он потом в июне перейдет в Гуним, но, ссылаясь на Мойше Гамера, значит, покойного израильского исследователя Кавказской войны, я хочу привести документ, я его лично не видела, но этот документ, он цитирует его, о том, что в апреле 59 года имам Шамиль пишет письмо, он отправляет своего человека в Стамбул, спрашивает султана, и он пишет, что он больше не может воевать, он устал, и ему нужна, а он и раньше писал, что он нуждается в помощи, он просил ее, но он ее, и он даже в сердцах полковнику Романовскому сказал, что от турков так он не дождался помощи, а в апреле 59 года он пишет письмо и спрашивает, сколько ему еще держаться, если не будет извне поддержки, то он уже не продержится, и как ему быть дальше? Возможно, именно об этом человеке с этим письмом к турецкому султану как раз писал российский посол в Константинополе о том, что есть такой человек, и он пытается, значит, выйти на турецкого султана, его не приняли, его отправили к российскому послу, он связывается с императором, а император, он возложил абсолютно всю ответственность решения вот этой операции на князя Борятинского. Борятин сказал, что для него не имеет значения, когда придет этот человек, для него уже было все понятно, потому что к этому времени он уже замкнул кольцо осады, имам Шамиль был уже заключен на горе Гуниб, выхода не было. Но и здесь имам Шамиль продолжал надеяться, что ему удастся связаться с султаном. И он, когда вел переговоры с князем Борятинским, он попросил еще один месяц, чтобы он отправил своего человека в Турцию, тот вернется, и он будет знать о решении султана. То есть это говорит о том, что он принял поражение, но он хотел его разделить вместе с турецким султаном.
Я даже бы добавил ключевое слово, то, что сказал Патимат, усталость.
Усталость.
Усталость и горцев,
Понятно.
Усталость
и другой стороны. Такой гигантской махине, да, такой мощной компании со стороны Российской империи.
Я должна обязательно сказать.
Для него было уже практически физически непереносимо.
Вот если представить карту, значит, имамата, да, Чечня и Дагестан, то для имама Шамиля было очевидно, что вообще с 51 года уже наблюдалось это внутренний кризис экономический, политический, нравственный. Люди не хотели воевать, Чечня не хотела воевать. Уже приходилось принять более жесткие меры, чтобы мобилизовать горцев с 51 года. С 51 года уже от имама Шамиля пытаются отойти его ближайшие сподвижники. Это Кибет Мухаммад Телетлинский, мудир.
А даже так, да? И сподвижники
это его покидают. Ближайшие сподвижники. Пытается пойман на переговорах его ближайший друг и сподвижник Кибет Мухаммад Телетлинский, Даниал Султан Ильисуйский. Не случайно в 51 году Хаджи Мурат, который 10 лет был наибом, позволил себе, а у него был выбор, бежать к русским. Позволил. Это было вынужденная мера, но и тем не менее это говорит о кризисе внутренней.
Это очень показательный момент.
Да, в имамате.
Мы, к сожалению, должны покинуть во время этого кризиса нашего героя и все-таки подойти ближе к нашим временам.
Давайте.
Да? Уже из комментариев мы слышали, сколь неоднозначны были оценки, да, и личности, и наследия в разные эпохи. И вот такой вопрос. А для современного Кавказа, для памяти народов современного Кавказа, образ имама Шамиля – это что? Вот о чем идет речь, когда люди вот в этих регионах, да, говорят об имаме Шамиле?
Ну, знаете, можно согласиться с мнением Майербека. Да. Майербек – профессиональный историк. Он защищал кандидатскую диссертацию в Москве.
Мы верим полностью. Да.
И написал очень хорошую работу в тот период, когда он жил еще здесь. Да. Да, и его мнение очень авторитетное. И он абсолютно справедлив в том, что неоднократно на протяжении 20-го столетия под воздействием тех или иных реалий, да, мнение и оценка власть придержащих в отношении имама Шамиля кардинально менялось. Да?
Но это со стороны власть придержащих. Но... А вот внутренняя оценка, то есть, когда я говорю, имам Шамиль – это кто? Вот что мне вот первое ответит?
Ну, это крупная фигура, которая, в общем-то, во многом сакральная для современного Северного Кавказа.
Да. Ну, вот ключевая фраза «сакральная», она для верующего человека,
да,
для мусульманина,
вот
она безупречная фигура.
Безупречная
фигура безусловного поклонения Всевышнему, жизнь, которая является примером на пути к Аллаху, на пути джихада. Безупречный пример.
То есть это вот тот воин, который по-прежнему ищет совершенство.
Который безупречен, прежде всего.
Безупречный воин, ищущий совершенство.
Ищет на пути к совершенству, на пути Аллаха. И он, помимо сакральных форм, естественно, он окружен ореолом мужества, порядочности, силы. То есть все моральные качества в превосходной степени. Его имя окружено огромным количеством легенд, преданий, я бы сказала, домыслов, но все они говорят о нем в высочайшей степени. Но, опять-таки, Кавказ, он разный, Дагестан, он разный. И я не совсем уверена, что имам Шамиль такая же безупречная фигура для определенной группы дагестанцев. Например, на территории, где имамат не... Ну, Южный Дагестан, допустим, да? В силу своей, может быть, религиозной принадлежности или какой-то начитанности, он может иметь, но он крайне популярен именно вот в Дагестане. Ну,
и где? Ну, в Дагестане точно.
Я на эту точку поставлю.
Так. Я думаю, что вот это тот необходимый финал, к которому мы должны подойти были. Да? То есть все-таки это безупречная фигура, такой, ну, как бы вот благородный муж, идущий путем воина по пути совершенства. О чем бы речь ни шла, о сопротивлении Российской империи, каким-то иным реалиям, но это все-таки, наверное, какие-то очень глубокие внутренние категории, и это очень важный вот внутренний ориентир, ну, как бы такой гений места для этого региона. Не для всех, но если я говорю имам Шамиль, люди меня поймут, о чем я говорю. Так?
Ну, разумеется.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что в студии были старший научный сотрудник Института востоковедия РАН Патимат Тахнаева и Вадим Муханов, старший научный сотрудник МГИМО. Сегодня мы говорили об имаме Шамиле. Это была программа «Археология. Прошлое». И я, Алексей Юдин. Всего доброго.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.